Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговор о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России было светлым и успешным. Сегодня говорим о том, что же происходит с нашей страной, с нашей экономикой и о том, как будем жить дальше. Потому что рано или поздно вся эта беспрецедентная возня, она закончится и непонятно, вернется все на круги своя или мир уже никогда не будет прежним.
Да, мир никогда уже не будет прежним. Что-то происходит, и это происходит, по-моему, уже достаточно давно.
Смотрите, давайте начнем с того, что происходит в нашей стране. Владимир Путин пообещал финансовую помощь бизнесу, малому бизнесу, даже среднему бизнесу, если не изменяет память, беспроцентные кредиты для того, чтобы спасти хотя бы какую-то активность, для того, чтобы хотя бы какие-то предприятия выжили после этого коронавирусного кризиса, после остановки экономики. Значит, беспроцентные кредиты на выдачу зарплат.
Я вообще каждый раз, когда слово слышу «бизнес» и «малый», «средний», микро и так далее, я теряюсь. По одной простой причине, что бизнес это делает дело, а какое же дело делаем мы, для меня не очень понятно. Мне понятно слово предприниматель, который предпринимает определенные действия, но и опять же, нужно разделить две существуют вообще формы капитала, которые капитал формируется как результат, как либо результат промышленной деятельности, производственной, да, либо спекулятивный капитал. Угу. Есть еще вариант, мы можем ничего, вот у меня был один в гостях товарищ, который сказал, что он производит нефть. Я задал ему вопрос, а не производит ли он солнце? Он обиделся. Смысл простой. Мы можем продать нефть, мы можем продать газ, да? Мы можем продать золото, мы можем продать лес. И, получив какие-то деньги, мы можем раздать их людям. Но продуктивно ли это? Вот хороший вопрос.
Угу. Так, другой способ существования – это производство, да?
Это промышленный капитал, конечно.
Чудесно. Например, один мой друг, у него маленькая крохотная мастерская по производству зеркал, продвинутых хороших зеркал.
Так.
С подсветками, значит, с узорами, со всевозможными системой подогрева. Вот. Он сейчас закрыт, он остановлен. Не факт, что он выберется из этого коронавирусного бреда.
Ну, во-первых, надо понять, есть ли у нас карантин, то тогда карантин. Если у нас карантин, ну, карантина фактически нет, то тогда непонятно, зачем мы остановились. Надо для себя определиться.
Не, погодите.
Чуть-чуть беременным нельзя быть. Надо быть или беременным, или не беременным. Если у нас карантин, тогда что мы бродим по улицам? Если у нас не карантин, тогда зачем мы сидим и не работаем?
Есть правило, по которым на его предприятие, его маленький заводик, он будет оштрафован на очень серьезную сумму.
Не-не-не, если... он-то будет оштрафован, но это не значит, что люди, которые сегодня играют в футбол по 40 человек без масок, и люди, которые стоят сегодня на остановках, ходят в метро и в другие места, они не принесут эту заразу домой к другим и так далее. То есть, если карантин, то это карантин. А если карантина нет, то не может быть карантин наполовину.
Получается, что в стране сейчас полумеры.
А в Москве что, не так, что ли? Все то же самое. Вот я сегодня, добираясь к вам, наблюдаю, как два таджика или узбека, один в маске, другой без маски, один другого отчитывает громко, слюни летят и так далее. К кому пойдут эти узбеки навстречу? К их начальнику. Начальник кому пойдет? В какую-нибудь там очистку. Очистка куда пойдет? Вспоминаем Булгакова, да? В районную власть, да? И кто на кого будет чихать, да? Вы понимаем?
Угу.
То есть какой карантин его? Нет.
Чрезвычайные меры? То есть
надо здраво понять, во-первых, надо провести расчеты, аналитику, а действительно ли все это так, как мы видим, первое. Да? Второе, мы должны людей обеспечить дешевыми, доступными масками. Не по 500 рублей, ну, хотя бы по 50, а лучше по 20 или по 10, да, что реально. И это во власти города, и это во власти федеральных властей.
Да,
власти федерального правительства. Но, к сожалению, сегодня у нас федеральная антимонопольная служба не отвечает за цену маски, которая сегодня достигает там 450 рублей. То есть, первое, человеку нужно дать средства. Второе, ему нужно дать средства обработки, которые защищают. Да? То есть, все это должно быть доступно копеечно, то есть, недорого. Третье, нужно иметь достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких, в случае что, чтобы каждый, не только богатый или блатной, или знакомый, мог получить доступ к этому ЭВЛ, а любой другой. Вот и все. А для этого нужно что? Производство этих ЭВЛов. Можем мы производить их? Можем. Особенно в Петербурге. У нас есть для этого все возможности. Производим ли? Нет.
Почему?
Слушайте, ну, потому что, наверное, выгоднее кому-то их покупать, чем производить. Потому что разница в цене может быть в 6 раз отличаться или в 5 от цены, которая сегодня на рынке. Вот по этой причине, наверное, по той же причине, по которой мы многие покупают гречку себе впрок, потому что это частная экономия, потому что частные интересы отдельных чиновников входят в противоречие с национальными интересами, а городские интересы, как известно, относятся к интересам национальным, становятся им, а не вступают в противоречие. Кому-то выгоднее получить оттуда пользу с личную материальную, нежели чем доводить дело до производства, перепроизводства и дешевизны.
Угу. Ну вот смотрите, к вопросу о частных и своекорыстных интересах и об интересах государства. Государство распорядилась выдавать малому и среднему бизнесу беспроцентные кредиты для выплаты зарплат. Так. И бодренько отчиталась о том, что государство гарантирует банкам возврат этих денег, выдает банковские гарантии на сумму 500 миллиардов рублей, я не помню точно. Да. Глава Минэкономразвития Максим Решетников через некоторое время после того, как этот механизм вроде как заработал на практике, решил лично проверить, как российские банки выдают вот эти самые кредиты под 0% представителям малого бизнеса. Позвонил в два банка, представившись, собственно, предпринимателем, и получил два отказа. Ну, точнее, один отказ полный. Ему сказали, что, извините, мы не можем выдать вам вот такой кредит, потому что правительство еще не подписало никаких документов по этому поводу. И во втором случае мы сказали, приходите через месяц. Это... На минуточку.
Если сможете.
Да, глава Минэкономразвития Максим Решетников, решивший замаскироваться и пойти в народ. На практике получается, что банкам неинтересно выдавать кредиты малому бизнесу под 0%. Они выдадут под 30%.
Да, я недавно совершенно беседовал с моим приятелем по поводу из банка. Очень уважаемый человек. И задал ему вопрос, а капитал-то откуда берутся? Значит, на что он мне ответил? А нарисуем? Угу. Я тут же вспомнил известный фильм «Свадьба в Малиновке». Помните, такой фильм был?
Слушай, это что, настоящий?
Серебро.
Да? Продай, а?
Да ты что?
Я тебе дам 100 миллионов.
Старая Катерина.
Да ты что, действительные, вот подпись и печать. Министр финансов и адъютант Папандопула из Одессы. На тебе 100 миллионов.
Слушай, возьми все, я себе еще нарисую.
Значит, возникает естественный вопрос. Капитал откуда берется? Есть два варианта сегодня вот в развитии в экономике, вообще в мировой в том числе. Да? Первое. Кто может нарисовать, кстати, сегодня капитал?
Деньги рисует государство.
Да. Россия может нарисовать? Формально нет, потому что рубли никому не интересны.
Теоретически мы можем включить печатный станок.
Теоретически, да. Но это никому не интересно, это понятно. Это будет девальвация и, может быть, вообще потеря экономики. Кто может это сделать? Американцы. Почему? Они рисуют деньги. И любой госдолг они записывают себе дальше, погнали зайцы дальше. Если обеспечение золотом, составляющими соответствующими этих долларов, нет?
Уже давно нет.
Вот, теперь смотрите, возникает естественный вопрос. Мы сейчас встали, и нам говорят, а вот мы там банки и так далее. Сможем мы нарисовать что-то? Нет. А американцы смогут? Да легко. Вплоть до того, что они скажут, вина коронавируса в том, и мы теперь проводим смену долларов, тех, которые были, на новые доллары. Ну, например... Что же касается России, что же касается банков, что же касается того, что кто там что хочет и так далее. В банках деньги появляются тогда и в избытке, и дешевые, когда есть промышленность. Возникает естественный вопрос. Когда же есть промышленность? Иначе откуда капиталы-то берутся? Или надо идти в казино, правильно? Или нужно идти куда? В государство и сказать, отдайте деньги. Откуда деньги в государстве? От того, что мы пробурили скважину, из этой скважины достали нефть, продали ее, и эти денежки положили в фонд, и этот фонд мы взяли и сказали, дяденьки, теперь дайте мне, пожалуйста, денежек оттуда. Дают денежки, и появляются деньги в банке. Откуда еще берутся банки? Или средства накопления народонаселения. Откуда они их получают, тоже известно. Как правило, из государства. Так где же промышленность? Ее просто нет. Так где капитал дешевый? Капитал дешевый появляется тогда, когда есть промышленность. Где она? В Китае, да. Мне все говорят, мы в БРИКСе растем на 4,5%. Я по этому поводу грубо шучу, что мы не в БРИКСе, а в другом месте Россия. А в БРИКСе находится Китай. Вот у него растет промышленность и экономика на 4,5%. Кстати, сейчас уже на 3,5%. Как закончился коронавирус? Закрыли, открыли, через 2 месяца уже рост 3,5%. Почему? А это промышленность. Где наша промышленность? Дмитрий, где наша промышленность?
Так, погодите. У нас есть нефтяные скважины.
Так. Вот.
У нас есть много нефтяных скважин.
О, есть.
И, есть соглашение, новое соглашение с ОПЕК+, согласно которому значительную часть этих нефтяных скважин нам придется, законсервировать.
Вот примитивный вам пример сейчас приведу частной и национальной экономии. Значит, для домохозяйств, которые у нас любят использовать этот термин, центральные банки, домохозяйство, абстрактно, ну, хозяйство, дом, значит, является разумным в случаях кризиса, коронавируса и так далее, покупать там гречку, крупы, товары длительного хранения для того, что если что, то у нас есть.
Соль, спички, керосин.
Соль, спички, керосин, да.
Так, Сергей Викторович, прервемся на этом. Вот буквально через пару минут вернемся как раз к этой мысли.
Фарватер. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
В студии радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, доктор технических наук Сергей Кобин. Обсуждаем пути развития российской экономики. Что будет с нами, что будет с миром, когда коронавирус закончится. Так, в предыдущей части программы мы с вами остановились на том, что покупает классические домохозяйства в нашей стране в случае угрозы какого-нибудь масштабного кипиша.
Ну да.
Гречка, соль,
ну,
спички.
Что-то там, да. Что-то там, что обеспечивает длительное хранение, что если что, то будет всегда, с голоду не умрем.
Так.
Ну, это логично. Значит, берем финансовый план. В финансовом плане существует дебиторская, кредиторская задолженность, складские запасы и прямые поступления. Если поступления не стало по причине того, что кризис, либо они резко ограничены, да, то человек начинает экономить. Правильно?
Угу.
Поэтому он идет и покупает вот это, формируя свои складские запасы. Что такое гречка, что такое это? Это складские запасы. Правильно?
Ну, про запас.
Про запас. Угу. Логично?
Да.
Логично. Значит, цель какая? Частная экономия. То есть, этот человек, он думает о ком? Он о соседе думает, да ему до лампочки. Он думает о ком? О себе, о бабушке, о папе, маме, дочке и так далее. Ну, логично же.
И это нормально.
И это нормально. Mm-hmm. Для частной экономии, подчеркиваю. Mm-hmm. Переходим в город, например, город Москва. Я не знаю, так, не так, но я слышал, что там на 3 года вперед купили по нашему поребриков, по их бордюрный камень, на 3 года вперед.
Mm-hmm.
С какой целью? С целью того, что цена будет не расти, чтобы не было инфляции, для того, чтобы сэкономить.
Ну и сумма там такая, что-то порядка 15 миллиардов рублей.
Ну, что-то побольше даже вроде как.
А, ну, хорошо, да, купили.
Смысл простой, да. Mm-hmm. Если представить себе, что маржа от этого мероприятия составит 30%, то кто-то себе саккумулировал, не знаю даже кто, какую-то некую сумму в несколько миллиардов. Для чего? На будущее. Ну, условно говоря, мало ли чего.
Mm-hmm. Тоже про запас.
Это какая экономия? Тоже про запас. Это какая экономия? Частная.
Mm-hmm.
Потому что она городская, но она частная. Потому что частные предприятия исполняют эти заказы. Идем mm-hmm. дальше. Вы тут меня про скважины рассказывали, что у нас много скважин, что мы из скважин можем добывать и так далее. Представим себе ситуацию, что я работаю в какой-то компании, например, «Нефтьрос».
Mm-hmm.
Вот. Я в этой компании заинтересован в том, чтобы было как можно больше скважин, чтобы мне от этого дали больше премию, чтобы я получил от этого больше дохода. Возможно?
Так.
Тогда, к тому моменту, когда оказывается, что эта нефть никому не нужна, то получается, те скважины, которые мы пробурили, они никому не нужны, и это деньги на ветер.
Mm-hmm.
С точки зрения общества, а с точки зрения моей личной, я получил уже премию и все преференции за счет того, что я это пробурил. То есть и в одном, и в другом, и в третьем случае интересы частной экономии и интересы национальной экономии не совпадают. Откуда что берется-то? Оно берется из промышленности. Если бы была промышленность, мы бы сами потребляли свою нефть и продукты нефтепереработки. Нам не нужно было бы бежать и покупать бордюрный камень на 3 года вперед. В этом бы не было необходимости. То есть, в чем же проблема? Мы возвращаемся к той самой истории, к которой мы отошли. Потому что портной – это не нация, а нация не портной.
Это цитата из Листа.
Конечно.
Фридрих Лист, известный немецкий политэконом, вот, который работал еще до Карла Маркса в середине 19
который
века.
Который еще работал в Америке 1828 и так далее, который активно сотрудничал. 1841 год написан его основной экономический труд.
Ну и этот человек получил официальную благодарность от Белого дома, от американских властей за...
Еще интереснее. Это единственный человек в мире, который отмечен американским правительством за то, что он им обеспечил объяснил, а что же такое национальная политическая экономия или космополитическая экономия, чем одно отличается от другого, чем теория ценностей отличается от теории производительных сил, чем все отличается в экономии с точки зрения производства и производительных сил.
На тот момент Соединенные Штаты были заштатной страной третьего мира.
Благодаря во многом действиям отцов-основателей, которые действовали, вот если мы возьмем их федералист, почитаем, да, то там первые вопросы, вот мы сегодня обсуждаем Конституцию, там первые вопросы, которые обсуждаются, первое, акциз – это государев доход. Второе, косвенные налоги, они же таможенные пошлины, это государев доход. Третье, прямые налоги – это государев доход. А у нас все наоборот. И у них это до сих пор отображено в Конституции. А у нас, по-моему, нет.
Ну хорошо. Значит, Фридрих Лист в середине 19 века написал, что портной – это не государство,
да,
а государство – это
и
портной.
И что одно домохозяйство или одна семья – это не союз миллионов семей. И что ни в коем случае нельзя ставить интересы частной экономии на интересы национальной экономии. Потому что национальная экономия, она работает для всех. Как же это получается? Получается, что один человек, занятый фабрично-заводской деятельностью, может прокормить 10. Получается, что когда есть фабрично-заводская деятельность, то есть заводы, фабрики и так далее, то тогда вырастает потребление продуктов растительного происхождения. Человек начинает, а я бы хотел икры черные, икры красные, я бы хотел вот такой сыр, я бы хотел вот сякой сыр и так далее. И начинает развиваться сельское хозяйство. Но для этого нужны пути сообщения, о которых мы говорили неоднократно, да, для этого нужна, собственно, промышленность, те самые трактора, техника, которая будет строить эти дороги. А когда сегодня я вот беседую с моим приятелем в аэропорту, который мне говорит, основной базовый самолет Российской Федерации – это Boeing 737. О, как интересно. А основной заправщик, который там стоит – это Mercedes.
Mm-hmm.
Ну так а что же мы хотим? Где добавленная стоимость остается? В Германии и в Америке. Спасибо Америке, спасибо Германии. А мы-то что? Ничего. А почему? Потому что интересы частной экономии и интересы национальной экономии, они не совпадают. Мы должны думать в интересах государства, а не в интересах собственного кармана.
Хорошо. Значит, сейчас все стоит. Стоит во всем мире практически, за исключением, может быть, Китая, который вернулся на заводы, нажал на кнопочки и, собственно, там все завертелось.
Да.
Так, в этих условиях слово
умный... Я вас перебью немножечко. Значит, смотрите. Вот Китай. Вы говорите, они вышли, нажали на кнопочку и так далее. Они произвели нечто. Ну, я не знаю, там микрофоны, наушники, столы и так далее. А кто это будет потреблять? Сегодня все стоит. Так вот, главное нужно понять, что внутренний рынок является номером один для потребления. В десятки раз важнее развивать внутреннюю торговлю Китая. Эти самые 1,3 миллиарда населения, которые купят, нежели чем развивать что? Внешнюю торговлю. А внешняя торговля разовьется до необыкновенных масштабов только тогда, когда будет внутренняя фабрично-заводская деятельность, что и есть в Китае. Поэтому кто главный в мире потребитель сегодня роскоши?
Китайцы.
Китай. Да. Вот и приехали. А теперь посмотрите на их лица. Вы посмотрите, это лица образованных, умных людей. Одно было время, когда это были китайцы, которые вызывали улыбку. Сегодня это масса основных. Кто работает на промышленных предприятиях, это люди образованные, думающие.
И все-таки, возвращаясь к мысли, с которой начал, можно ли считать нынешнее время такой своеобразной точкой бифуркации, где мы можем, воспользовавшись остановкой мировой экономики, отыграть свои позиции? Отыграть то, что было потеряно за последние 30 лет.
Давайте вернемся в начало нашего разговора и поймем простую вещь. Значит, существует два вида капитала. Первый – спекулятивный, которым мы живем до сих пор. Спекулятивный, который мы получаем с помощью сырья, леса, там, сельхозпродукции, кстати, продаем. Это тоже не самое лучшее. С помощью сельхозпродукции мы ничего. Вот если бы мы продавали товары фабрично-заводской деятельности, это был бы успех. Итак, есть два варианта. Первый – это спекулятивный капитал, на котором мы живем до сих пор. И второй – это промышленный капитал. Есть устройство, которое основано на развитии промышленного капитала, как это сделано в Китае, как пытается сейчас реанимировать это Трамп. Кстати говоря, республиканская партия, если мы возьмем историю республиканской партии, то она всегда была за протекционизм и за промышленность, а демократическая партия была всегда за отмену пошлин, свободную торговлю и за спекулятивный капитал. Кто этому подпоствовал? Англия, которая, по мнению Листа, еще и денежки за это платила. партии демократической для того, чтобы они старались так, чтобы были интересы выполнены английские на территории Англии, Америки. Почему? А война-то закончилась, а продавать-то за что воевали-то? За продажу товаров мануфактурной промышленности. Вот какой принципиальный момент. Итак, если будет промышленность, что-то будет. Ведь у нас сегодня сформирован фонд праздности, ничего не делания так называемого, да? Безнравственности и роскоши. То есть мы хотим потреблять, но для этого никаких усилий не прилагать. Откуда берется этот фонд? От купцов, перепродажи иностранного товара, от рантье, которые сдают территории, земли, помещение тем же купцам и ничего не делают. Но, подчеркиваю слово, здоровое слово ключевое, здоровая фабрично-заводская деятельность или мануфактурная промышленность, она и меняет этот фон праздности, ничего не делания, да, и безнравственности, делает его умственной производительности, делает его фондом с помощью фабрик, заводов и так далее. Но ключевое здесь слово «здоровая». Когда она будет здоровая? А у нас монополизирован сегодня рынок, например, продажи бензина или нет?
Ну, в значительной степени. То есть есть...
100% он монополизирован.
Так.
Вы сможете сегодня подключить газ за короткое время где-нибудь в области или в городе?
А, нет, это очень долгая процедура.
Это года два займет. Mm-hmm. Это что такое? Это монополия.
Mm-hmm.
Значит, кто до этого довел? Государство. Какая роль государства? Нет никакой роли государства. Итак, здоровая мануфактурная промышленность – это... не монополия. Это когда все доводится до дешевизны и перепроизводства. А не когда препятствуют малым предприятиям, маленьким предприятиям, не понимая их малыми, а маленьким предприятиям, менее конкурентоспособным в угоду большим. Ну, там друзья, товарищи, знакомые служили вместе, пели, плясали и так далее. Вот такая история. У нас кумовство развито вообще в России необыкновенно. Вот что такое здоровая. Теперь умственная производительность. Умственная производительность должна основана быть на нравственность, на нравственном законе. А нравственный закон – это что такое? Это для других. И вот когда мы поймем, что все действия для других вернутся пользой для тебя, для себя, ну и хорошо, все встанет на свои места. Но пока это не так. Поэтому мы и предлагаем конкретные с вами действия, а что же нужно сделать? Как убрать коррупцию? Мы знаем. Как запустить производство? Мы знаем. Какие реформы нужно провести? Мы знаем. Вопрос один. Знаем, но не делаем. Раньше не знали, теперь знаем. Знаем, но не делаем.
И тем не менее, с надеждой на светлое будущее, на то, что все-таки эта история сдвинется с мертвой точки, и мы станем великой державой. Вот
да,
по-настоящему,
да,
не
да,
на
да.
словах великой державой.
Да, великой державой мы станем, и хочется уже сказать, ждем уже который год.
Сергей Кобин, доктор технических наук, я Дмитрий Делинский. Всем спасибо, берегите себя.
Всего вам доброго, крепкого здоровья.
Фарватер.